Добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь, дорогие наши гости, дорогие люди, которые тоже пришли в гости в первый раз, не в первый раз. Мы всех вас рады приветствовать здесь. И сегодня мы начинаем новую серию бесед, которую мы назвали «Грешник по сердцу Божьему». Вы знаете, что несколько лет назад мы начали эту серию «Святые грешники» с одной целью – показать, что люди, о которых пишет Писание, герои веры, они не являлись героями святости. Они были простыми людьми, такими же, как мы с вами. И поэтому для нас с вами открываются такие же большие горизонты в вере, как для Авраама, как для Иакова, Иосифа, Моисея. И вот сегодня мы начинаем говорить про Давида. Давида Бог, с одной стороны, назвал «муж по сердцу моему». Он был действительно мужем по сердцу Божьему. Но, с другой стороны, мы знаем о том, что и в его жизни были страшные грехи. И поэтому, оставаясь грешником, он все равно был назван мужем по сердцу Божьему. Итак, наша сегодняшняя проповедь будет называться «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Если вспомнить историю Давида вкратце, то пророк Самуил помазал его на царство, когда он еще был совсем юным, когда он был подростком, и ему пришлось терпеть, ему пришлось ждать более 25 лет, пока он воцарился. С юности своей, еще когда он был простым пастухом, он проявлял достаточно такую неординарную храбрость. Мы можем представлять, что на стада нападают волки. В то время, в том климате, на стада нападали львы и медведи. И он, будучи подростком, отгонял их. Потом он сразился с Голиафом, это очень известная история тоже. Потом он вел войны победоносные своего государства. И для этого требовалось немало мужества. Кроме всего прочего, Давид был поэтом. И когда он изливал свое сердце перед Богом, то это были жемчужины искусства, которые живы до сих пор. Они собраны в книге псалмов, в Писании, вы можете почитать об этом. И до сих пор они не оставляют читателей равнодушными. Но также мы помним, что в его жизни были катастрофические падения. Историю с Версавией мы помним, с умерщвлением ее мужа. История, которая произошла в его собственной семье, которая в результате привела к государственному перевороту и так далее. И все равно Бог называет его мужем по сердцу Божьему. Именно Давид, как мне кажется, является прекрасным примером того, что Бог избирает нас не за заслуги. Бог избирает нас не потому, что мы ему что-то особенное можем предложить взамен на его благосклонность, не потому, что в ком-то есть врожденная тяга к святости, и поэтому Бог его избирает, видя это, предвидя это. Нет. Но единственно по своей благодати, из-за своей любви Бог избирает нас. И нас Он учит делать выбор в жизни, основываясь на внутреннем. Господь учит нас тоже не смотреть на лицо, а смотреть на сердце. Летом 2011 года в Волгограде проходил конкурс красоты. Вот эта девушка стала победительницей. Она студентка, значит, Волгоградской академии МВД. И ей за победу в конкурсе вручили, внимание, генеральские погоны. В Библии, конечно, есть примеры. Недавно мы говорили про царицу Эсфирь. Она тоже стала царицей в результате того, что победила в конкурсе красоты. Но это как-то понятно, что она победила в конкурсе красоты, и именно это требовалось, как бы ей требовалось царю для того, чтобы ее назначить царицей. Но вот в этом случае, если бы погоны были настоящие, и если бы ей присвоили еще звание за победу в конкурсе, это был полный абсурд. Просто генеральские погоны – это такой был приз. Они были настоящие, но и выполнены из золота. И как бы ей преподнесли за победу, пожалуйста, конкурс красоты, вы студентка МВД, вот такой вам приз. Однако в истории Израиля, помимо случая с Исфирь, был еще один достаточно странный случай, когда практически мужчину в результате конкурса красоты поставили царем. И эта история с первым царем, Саулом. Народ вдруг почему-то перестал хотеть, чтобы Бог ими управлял. Они захотели себе царя. И Бог сказал: хорошо, вот этот человек будет вашим царем. Чем он, Саул, отличался? Пожалуйста, мы можем прочитать. «Саул молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа». И, значит, пророк Самуил выводит его, он на голову выше всех, значит, ждем реакции народа, и народ говорит, 1 Царство 10:24. «Тогда весь народ воскликнул и сказал: „Да живет царь!“» Ни резюме не попросили, ни в каких он партиях состоял, какой политический опыт у него есть, где он учился, как он управлять умеет государством. То есть на голову выше, красивее всех, ура, вперед, тебя выводит пророк, будешь нашим царем. Это пример того, как люди, избирая, посмотрели на сердце. И мы с вами тоже часто, когда нам приходится делать какой-то серьезный жизненный выбор, обращаем больше внимания на внешнюю сторону, а не на внутреннюю. И теперь давайте прочитаем наш сегодняшний отрывок. 1 Царств, 16 глава, с 1 по 7 стихи. И в почтении Божьему давайте встанем, стоя прочтем эти слова. «И сказал Господь Самуилу: „Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя“. И сказал Самуил: „Как я пойду, Саул услышит и убьет меня“. Господь сказал: „Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: „Я пришел для жертвоприношения Господу“, и пригласи Иессея к жертве, и укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе“. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: „Мирен ли приход твой“? И отвечал он: „Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению“. И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: „Верно, сей пред Господом помазанник его“. Но Господь сказал Самуилу: „Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце“. Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, Ты каждого из нас избрал, Ты каждого из нас любишь. В Твоем Слове Ты много примеров дал нам, как не обращать внимания на внешнее, как смотреть внутрь, как учиться у Тебя смотреть на сердце. Я прошу Тебя, благослови нас в ответ на Твою любовь, учиться Твоей мудрости, смиряться пред Тобою, учиться Твоей любви и устремляться к святости. Недостижимый пример которой явил нам Иисус Христос. Благослови сегодня нашу беседу, благослови сердца всех, кто пришел сюда, в Московскую Библейскую Церковь, открыться навстречу Твоей мудрости, Твоему Духу, Твоему миру. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Что же было не так со смотрением на лице. Вот в истории с Саулом мы посмотрели, что он молодой, красивый, всем он понравился. Но потом, как мы прочитали в нашем отрывке, Бог отверг его. Что с ним было не так? Может быть, действительно, чтобы быть царем, человеку нужно обладать не только какими-то требующимися для этого качествами, но быть статным, величавым, чтобы всем было понятно, кто тут царь. Нет. Несмотря на статность и величавость, в сердце у Саула не было того, что было нужно для управления народом, для поклонения Богу. Не было послушания. Несколько раз в жизни Саула происходили такие эпизоды, в которых проявлялось его непослушание Богу, когда он не готов был сделать все слово в слово, так, как говорил ему Бог устами пророка. И вы помните, что в очередной раз, нарушив Божье слово, он встретился с пророком, и пророк ему говорит: «Неужели твои всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Интересный был человек. Вроде бы он правил 40 лет, вроде бы у него были и успехи, и потом он снискал уважение народа, и он укрепил царство, но тем не менее в сердце его не было основного, не было желания быть послушным Богу. Его внешняя красота не распространялась и не преобразовывалась в его внутреннюю красоту. И мы будем сравнивать его немножко с Давидом и посмотрим, насколько это были два разных человека. В Новом Завете есть стихи: «Будьте не слышатели только, но и исполнители слова». Потому что слышатели, которые не исполняют, они обманывают себя. И среди нас, может быть, тоже есть люди, которые считают себя верующими, но для которых Слово Божье – это пустой звук, которые устами славят, но поступают в жизни на основании своего опыта или на основании своих каких-то выгод или других каких-то критериев, но не на основании того, что просит Бог. Послушание – это не столько «иди сделай, я пошел сделал», это внутреннее состояние, это некая готовность сделать, если Бог скажет. И самый лучший пример, который мне пришел в голову, это Мария, когда явился ей ангел и рассказал, что с ней будет, и это все было невероятно, в это было сложно поверить, она отвечает ему сразу: «Да будет мне по слову твоему». Это другое состояние сердца. Ни слова не говорится о том, как она выглядела, была ли она, как Есфирь, красивее всех или нет. Но мы видим, что сердце ее было готово слушаться. Глядя на историю Саула и Давида, мы можем заметить некоторую, если можно так сказать, вообще обратную пропорциональность. Смотрите, что говорится про этих двух царей, когда они только должны были стать этими царями. Саул молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Давид. Вот что в одном стихе сказано о нем: храбрый, воинствующий, умеющий играть, разумный в речах, видный собою, Господь с ним. Ну и в той же главе написано, что с тех пор, как его помазал Самуил на царство, Дух Святой не отступал от него. Скажите мне, пожалуйста, девушки, скажите мне, пожалуйста, папы и мамы, у которых растут дочери, не выглядит ли вот это храбрый, воинствующий, умеющий играть, разумный в речах, видный собою, Господь с ним, и всегда Дух был с ним, как идеальное описание зятя, как идеальное описание будущего мужа? Чего еще хотеть? И вроде бы кажется, ну вот в Давиде сошлось все, и внешне, и вот эти все качества, да еще и у него послушание Богу было. И давайте идем дальше. Смотрите, что пророк Исаия говорит про Христа. «В нем не было ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни». Если поставить в ряд вот этих трех человек и дать нам с вами право выбирать себе вождя, вполне возможно, что мы, как израильский народ, воскликнули бы: ну вот этот, вот самый видный, а который из них Христос? И мы бы искали, может быть, какого-то сходства с иконами или еще с чем-то. Как вы думаете, почему Христос, несмотря на то, что Он был Спаситель мира и Сын Божий, и самый милосердный из всех вождей, которых мы можем себе представить, не обладал видом, величием, обликом, который привлекал бы нас к Нему? Потому что не это, по замыслу Божьему, должно привлекать нас к Богу. Не Его благодать, не Его доброта к нам, не то, что Он отвечает на наши молитвы, не то, что Он крушит все по нашей просьбе, все, что мы считаем злом. Нет. Внутренняя глубина, мудрость, умение прощать, хотя нам этого очень не хочется, совсем не внешность должна была привлекать людей в Иисусе. И поэтому, когда Он говорил: «Чудес вы хотите», Он расстраивался, понимая это, понимая, что не веры люди хотят, хотят чудес, хлеба и зрелищ. И тогда, и потом, и до сих пор. Какая красота глубже! Про Христа мы можем прочитать, что несмотря на то, что у Него не было вида и величия, Он был послушен Богу до самого конца, до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава. У Него не было вида и величия, но Он был послушен до самого конца. У Саула был вид и величие, и он ослушался Бога. У Давида тоже был какой-то вид, он был видным собою. И тоже мы не можем сказать, что он был до конца послушен. Христос был послушен до конца. Какая же красота глубже? Та, которая заканчивается на глубине кожи, на глубине лицевых мышц, или та красота, которая простирается в глубину наших сердец? Давайте проведем такой вот психологический эксперимент. Те, кто женат, представьте, что вы со своими супругами, вот сколько вы живете в браке, представьте, что вот он у вас такой крепкий, хороший, и вдруг один из супругов семьи получает какое-то увечье на лице. Будете ли вы продолжать жить со своим мужем, со своей женой, несмотря на то, что теперь лицо обезображено? Ну, за редким исключением, я готов принять, что каждый из нас останется со своим мужем, со своей женой, несмотря на вот это увечье, потому что нас связывают отношения, потому что мы любим друг друга, потому что уже не только на внешнее мы смотрим, но и на внутреннее. Также, ну, если кто-то бросает из-за этого своего супруга или супругу, ну, это значит мелкий человек. Такие тоже могут между нами быть. А представьте другую ситуацию. Вот два человека, они не состоят в браке, и молодой человек еще только думает начать встречаться с девушкой, и вдруг у нее обезображено лицо. Насколько он будет готов продолжать с ней встречаться и при этом не чувствовать себя самым благородным человеком, не чувствовать себя, что он самый добрый, самый жалостливый и готов вот так вот пожалеть, и не упиваться собственной, не знаю, аскетичностью, а просто из любви продолжать встречаться с человеком, у которого обезображено лицо. Но, наверное, уже менее, наверное, уже меньше людей готовы были бы начинать свои отношения с этого. Вы знаете, я посчитал уместным, раз у нас сегодня разговор о Давиде, а Давид был, между прочим, еще и поэтом, привести вот такие строки. Называется стихотворение «Две красоты». «Две красоты, и обе хороши, вручить бы им по равному венцу. Однако часто красота души завидует красивому лицу. Ведь большинство едва ли не до конца пристранной близорукостью страдает, прекрасно видя красоту лица, душевной красоты не замечает. Стареет внешность. Яркие черты стирает время властно и жестоко, тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока». Это стихотворение «Две красоты» написал Эдуард Осадов. В свое время мне очень нравились его стихи, и многие из нас знают его стихи, поэма «Галина», или «Они студентами были», или про «Рыжую дворнягу». Так вот, я не знал, что сам этот поэт был человеком с непростой судьбой. В 1944 году, во время войны, во время боя, он получил ранение в лицо. И в результате на всю жизнь его лицо было обезображено. Он потерял зрение. И когда он говорит о духовной красоте, я думаю, он действительно понимает, что есть какая-то красота, которую нельзя увидеть глазами. И всю оставшуюся жизнь он был обречен ходить в маске, закрывающей половину его лица. И тем не менее, он умел видеть в людях красоту. Он умел в себе стремиться к внутренней красоте. И потом, когда он женился, их семья действительно была семьей, которая связывала не просто внешняя притягательность, не просто то, что они были оба молодыми, оба симпатичными, и поэтому они вступили в брак. Нет, что-то другое, что-то большее. И на его примере мы видим, что не только Бог может смотреть на сердце, но и каждого из нас. Он учит тому, чтобы мы смотрели не на лицо, а на сердце. Ведь это очень по-человечески смотреть на внешнее. И очень не от мира сего сразу смотреть на сердце. Вы знаете, вот в отрывке, который мы прочитали, мы видим, что сам Самуил, он не был готов к другому ходу событий. Он пришел к Иессею, он говорит, что, значит, покажи мне своих детей, подходит старший, и тогда Самуил, как тут, увидев Елиава, сказал, верно, сей пред Господом помазанник его. Та же парадигма, как и с Саулом. Сильный, красивый, высокий, уверенный в себе, значит, он царь. Но Бог говорит, нет. Теперь все будет совсем не так. Теперь все будет по-другому. И вы знаете, если сопоставить буквально некоторые качества Саула и Давида, Саула как человека, который представляет вот это вот все плохое, что связано с внешним выбором, да, и Давида, который сочетает в себе и внутреннюю глубину, то мы увидим, насколько ярко они отличаются. «Отвечал Самуил Саулу, не пойду я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И так далее. И Саул говорит, я согрешил, но почти меня, вернись со мною. Ну, сделай так, чтобы перед старейшинами народа моего я выглядел очень хорошо. Потом в свое оправдание он еще говорит, ну вот я боялся людей, и поэтому я пошел у них на поводу. Мы видим, что эти качества, непослушание Богу, отвержение Божьего Слова, страх перед людьми, поверхностное покаяние, потому что он вроде бы говорит, да, я согрешил. Но сразу же за этим он повторяет, ну, пойди со мною, сделай то, что я тебя прошу, ну, чтобы я не выглядел плохо. Его заботит собственный имидж больше, чем свое внутреннее состояние. И если те же характеристики смотреть в Давиде, когда каждый раз Давид обращается к Богу, идти ли мне на войну, отдашь ли их в руки мои, поражу ли я их, да иди, поразил, перед следующим боем опять, идти ли мне, продолжать ли. И Господь говорит, да. В этом он был послушен. Ну а что касается отвержения слова или неотвержения, давайте вспомним 118-й псалом и просто несколько стихов, насколько высоко ценил Давид Божье слово, Божьи заповеди. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтоб не грешить пред Тобою. Буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Страх перед людьми, ну мы знаем, 26-й псалом. Кого мне бояться? Кого мне страшиться, если мой Бог со мною? Поверхностное покаяние, ну вот в истории с Версавией мы видим, как он, раскаиваясь, не ест, не пьет и говорит, Господи, Тебе единому согрешил я. И события, которые мы видим после его покаяния, действительно доказывают нам, что это покаяние, в отличие от покаяния Саула, было искренним. Забота об имидже. Еще один момент я вспоминаю, когда царь не в царском одеянии, а в льняном балахоне идет перед своим народом, и они несут ковчег Бога, и он танцует, и собственная жена, выглядывая из окна, считает его униженным, унизившимся. И говорит, да, ты отличился, царь. То есть его совсем не волновало то, как о нем подумают, потому что его переполняла радость. Видите, они практически антиподы. Их сердца практически антиподы. Давайте посмотрим следующую мысль. Вот Бог видит каждого из нас. И в сердце каждого из нас есть что-то, что Он видит, а мы не видим. Что Он знает, а мы не знаем. И мы сами до конца не понимаем, на что мы способны. Но в сердце каждого из нас есть что-то, есть какой-то потенциал, который Бог закладывает туда. Представьте Давида на секундочку. Когда у него 7 старших братьев, каково это быть самым младшим в семье? Каково это быть где-то там в полях, чем-то заниматься? До такой степени быть незаметным в семье, что собственный отец практически забывает о тебе. Когда он 7 братьев позвал, говорит, вот, выбирай, товарищ пророк, любой из них будет царем, я рад. Давида там не было. У нас в жизни тоже могут случаться такие моменты, когда мы себя считаем самыми младшими, самыми меньшими представителями рода человеческого, бесталанными, бесперспективными, бессильными, ничего из себя не представляющими. Но Бог не такой Иитей. Бог никогда не способен забыть о вас, недооценить своего ребенка. Он вложил в сердце каждого из нас потенциал, который он видит. И потенциал этот полностью можно реализовать только с Богом, только для Бога. «Истинно, истинно говорю вам, — говорит Иисус, — верующим в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Ну как вы скажете, можно сотворить дела какие-то, которые были бы больше дел Иисуса. Но это действительно так. Можно воспитать своих детей таким образом, чтобы они прославляли Бога. У Иисуса не было такой возможности. Можно благословить столько людей за свою жизнь, сколько Иисус не благословил, потому что Его жизнь была короче, чем многих из сидящих здесь. Можно рассказать Евангелие большему количеству людей, чем Иисус был способен рассказать за 3 года своего активного служения. Можно сделать какие-то такие события, на которые Он нас и замыслил, и дал для этого все необходимое. Есть несколько конкретных советов, которые мы можем из этой главы извлечь. И первое, что между призванием, между тем, что вот Бог показывает вам ваше предназначение, или наполняет вас своей любовью и радостью, или готовит к чему-то, и между исполнением самого события может пройти достаточно большой отрезок времени. И я призываю вас, если сейчас как раз вы живете в этот отрезок времени, не думайте, что Бог забыл о вас. Не думайте, что в вашем сердце Он не вложил никакого потенциала. Вспомните Павла. Уже после того, как он увидел Бога, как Бог ему сказал, ты будешь моим сосудом, и ты будешь возвещать слово мое язычникам. Потом были события в Дамаске, потом он вернулся к себе в родной город, и мы не слышим о нем ничего. Наверное, он шил палатки там, и продолжалось это больше 10 лет. Или вспомним Иосифа, которому тоже Бог открыл, что и отец с матерью, и братья поклонятся ему. И сколько лет прошло между этим откровением и между тем, как они действительно пришли и поклонились ему. В одной только тюрьме он сидел 10 лет. А в нас, у нас и скорость жизни другая, и терпение в нас меньше. И нам кажется, что если какое-то время ничего не происходит с нами, значит, ну все, Бог нас списал в запас. Присвоил очередное звание и уволил в запас. Нужно терпеливо, с верой, ждать и делать все возможное для того, чтобы лучшим образом подготовиться для служения Богу. Чтобы если завтра к вам явится архангел Гавриил и скажет вам, вот такая тебя ждет задача, мы были готовы, как Мария, сказать, да будет мне по слову твоему. Еще один конкретный совет. Не нужно печалиться о прошлом. Мы видим, что пророка Самуила и первого царя Саула связывало многое. И после того, как Бог отверг этого царя, пророк грустил. И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем, пойди, я пошлю тебя к Иессею. И между сыновьями его смотрел я себе царя. Не нужно печалиться о чем-то в вашем прошлом, что Бог уже отверг. Было вам дорого. Пусть оно было вам очень дорого. Но знаете, если бы Самуил остался сидеть и горевать, он никогда бы не пошел и не помазал Давида в царя. Так и нам, наше прошлое, которое не угодно Богу, может помешать двигаться вперед, может помешать двигаться к реализации заложенного Богом потенциала. Не нужно недооценивать себя, потому что этот мир будет оценивать нас по лицу. Новый же Завет нас успокаивает следующими словами. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Второзаконие. Бог говорит, когда у вас все станет хорошо, тогда не подумайте, что вы своими силами или своей верностью или своей готовностью идти за мной заработали себе все это. И пусть никто не говорит, что я добился всего сам. Звучат эти слова следующим образом. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы ты помнил, Господа Бога твоего. Да, мы не мудрые, да, мы не благородные, да, мы не сильные этого мира, но именно нас избрал Господь, потому что что-то в нашем сердце есть, что дает нам надежду, что мы можем выполнить свое предназначение. И при этом мы не должны кичиться этой избранностью. Как помните, Иосиф, что он первым делом сделал? Пошел и рассказал своим братьям, вот у меня такой сон был, вы мне поклонитесь, я буду здесь самым главным. Это мне Бог сказал. Какая реакция была со стороны братьев, тоже мы знаем, тоже мы помним. С Давидом совсем другая история. 25 лет, уже будучи помазанным, уже будучи избранным Богом, Он никогда не пришел к Саулу и не сказал: «Слазь, кончилась ваша власть». Он убегал от него. Несколько раз он был практически убит. Несколько раз у него была возможность убить Саула, но он этого не сделал. И только путем страданий, путем шишек набитых, он приобрел тот опыт, который был необходим ему для управления государством. Он приобрел уважение, которое не было: «О, ты выше всех на голову, ты самый красивый, будь нашим царем». Нет. Трудно, через проблемы, через тернии становился Давид царем. И жизнь он прожил непростую, и никогда он не кичился своей избранностью. И никогда он не говорил: «Я добил». Никогда он не говорил: «Я добился всего сам». Пусть логика наших рассуждений сейчас вас не введет в заблуждение. Это не значит, что в сердце каждого из нас есть что-то такое, что располагает Бога к выбору, что помогает Ему избрать этих, а вот не этих. Несостояние нашего сердца побуждает Его к выбору. Потому что благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. Какими бы святыми мы себе не казались, каким бы, я не знаю, монашеским подвигом мы не подвязались, какими бы аскетами мы были, или какими там читателями Писания мы бы не были, сколько бы мы не знали стихов из Библии наизусть, не это делает нас нужными Богу. По своей любви и по своей благодати Он избирает нас, любых, разных, с разным потенциалом. Нам не нужно теперь зарабатывать Его любовь. Он избрал нас. Только Его любовь побуждает Его, никакие наши свершения, никакие наши достижения. С другой стороны, можно задать себе каверзный вопрос, который часто сразу в таких разговорах мы слышим. Ну, если нас Бог избрал, если Он нас простил, если Он нас по любви привел к себе, может быть, уже успокоиться на этом и жить спокойно, как хочется, в свое удовольствие, может грешить где-то, все равно же Бог любит, Бог простит, Бог избрал. В церквях есть две разные крайности. Первая крайность – это: «Ты что? Нет! Иначе Он отвернется от тебя, иначе Он тебя как избрал, так и переизберет, как Он взял, так и выбросит. Поэтому ты должен соответствовать определенному критерию. И если ты будешь соответствовать, то, пожалуйста, у тебя есть надежда рассчитывать на то, что Бог сохранит свою благосклонность к тебе. Однако планка эта вот высока, поэтому ты всю жизнь должен бояться, что если что не так, Бог отвернется от тебя, и ты все потеряешь, что Он тебе готов был подарить». Другая крайность звучит так: «Ну да, Он нас избрал, Он нас любит, Он уже нам все грехи простил, все, и прошлые, и нынешние, и будущие тоже. Поэтому, ну, если я сделаю будущие грехи, они уже автоматически будут прощены. Айда гуляй, давай жить, как нам хочется». Но истина посередине находится. Да, Господь нас избрал по своей любви. Мы не должны Ему платить за это. Мы не должны зарабатывать, отрабатывать это. Нет. Но мы не должны и грешить, подвергая сомнению всю ценность Божьих даров, ценность вечной жизни. Горечь жертвы, на которую пошел Христос ради нашего спасения. Если вы не так часто задумывались о Боге, задумайтесь сейчас и подумайте, а что сделать, чтобы действительно попасть в число избранных? У нас нет никаких, знаете, требований в виде полосы препятствия духовной. Вот преодолеешь это, тогда ты можешь в нашей церкви покаяться. Вот преодолеешь это, вот такое-то служение там, с самоотречением год, если сможешь перенести, тогда мы тебя покрестим в нашей церкви. Нет. Для того, чтобы получить спасение от Бога, нужно просто верить в Него. Достаточно в молитве сказать несколько слов. Господи, я верю в Тебя. Я верю в то, что Ты есть. Господи, я верю, что Ты любишь меня, что Ты спас меня. Я верю, что Ты какой-то потенциал в мое сердце вложил. Я верю, что я недостоин Тебя. Я верю, что все люди грешны. Но несмотря на это, для того, чтобы искупить этот грех, Ты сделал все необходимое. Ты дал Христа. Христос умер и омыл грех своей кровью. И поэтому, только поэтому, сейчас у меня есть эта возможность обращаться к Тебе и говорить: прими меня в свою семью. Простая молитва, простые слова, любые другие слова, которые родятся у вас в сердце, тоже подойдут, лишь бы они отражали ваше искреннее желание быть с Богом, слушать Его и слушаться Его. Еще несколько конкретных советов в результате сегодняшней проповеди. Первое, что мы для себя можем вынести, это не нужно смотреть на внешнее. Когда вы выбираете, ну, прежде всего, спутника жизни, спутницу жизни, когда вы выбираете себе учителей, я не говорю про школу, я говорю про учителей, про режиссеров, авторов, писателей, художников, которые оказывают на вас влияние. Музыку тоже выбирайте не потому, что, ну вот, всем она нравится, и я ее буду слушать. Ходить в церковь или не ходить в церковь? В какую церковь ходить? В ту, которую все идут, потому что там красиво, убрано и величаво? В любых выборах, которые у вас в жизни будут, пытайтесь не смотреть на внешнее. Второе, это если вы еще не можете назвать себя действительно преданным Богу человеком, ну, доверьте свою жизнь Ему. Если вы уже доверили свою жизнь Ему, тогда доверяйте Ему во всем, куда бы Он вас ни повел. Доверяйте Ему в том, что Он дал вам все необходимое. И в сердце у вас это есть. И Он это видит. И именно поэтому Он ведет вас в какие-то обстоятельства, в которых ждет, что вы реализуете свой потенциал. Подарите тот свет, который у вас есть. Подарите ваши способности, дары этому миру. Третье. Продолжайте познавать, вот где ваша ниша, где ваш путь. Потому что Бог дает подсказки в жизни и показывает, к чему у вас лежит сердце, и показывает, к чему Он вас призывает. Продолжайте познавать и сделайте первый шаг. Тут некоторые математические рассуждения мне пришли в голову, что если мы делаем арифметическое сравнение, то между нулем и единицей такое же расстояние, как между единицей и двойкой. И поэтому что первый шаг, что второй, но все равно он нас только на один шаг приближает к цели. Но первый шаг самый важный. Потому что если ребенку 0 дней, то его нет. Он никогда не родится, потому что его нет. Если ребенку один день, нерожденному, то это значит, что через 279 дней он родится. Поэтому между нулем и единицей такая же разница, как между ничем и чем-то, как между отсутствием жизни и жизнью. Ноль – это когда у меня нет никаких отношений с Богом. Это значит, я проживаю свою жизнь, и меня нет. Один – это когда я сделал первый шаг навстречу Ему. И это первый шаг на совсем другом пути. Поэтому и первый шаг в реализации вашего потенциала, он самый важный. Сделайте его, а дальше Бог вам покажет, как сделать второй и куда идти. Помните, что когда Давид был помазан царем на следующий день, он пошел к стадам, продолжал работать пастухом для своей семьи. Потом его пригласили в царский дворец играть на арфе. Он играл на арфе. Потом он победил Давида и снискал победу для своего народа. Потом он стал царем. Все было постепенно. И когда мальчик сидел и играл на арфе во дворце, никто не мог подумать, что из него что-то путное может выйти. Никто не мог подумать, что через какое-то время он победит самого страшного великана, который привел в замешательство всю армию Божьего народа. В следующий раз мы поговорим как раз об этом. И увидим, что для того, чтобы жить победоносной жизнью, не обязательно быть самым большим. Это лучшая из фотографий, которую я нашел, которая мне поможет проиллюстрировать мысль. Знаете, да, в детстве все мы во дворе играли во что-то. И когда нужно было разбиваться на две команды, выбирались два капитана. И эти два капитана выбирали себе. Так, ты ко мне, ты ко мне, ты ко мне, ты ко мне. И всегда оставался кто-то последний, которого никто не хотел брать в свою команду. Но потом, раз уж моя очередь, ладно, ты идешь играть за нас. Попробуйте поставить себя на место этого ребенка. Может быть, он был самый толстый. Может быть, он, наоборот, был самый худой. Может быть, он был очкарик. Или он был самый младший. Или он был рыжий. Или он еще какой-то был. Каждый из нас может себя на этом месте представить легко, потому что немного между нами мудрых, сильных, благородных. Так вот, была такая же история. Значит, все время во дворе делились определенным образом команды, и каждый раз один и тот же мальчик оставался последним. И вот в один из дней пришли новые два больших мальчика. Их сразу поставили капитанами, и первым, кого выбрал один из них, был именно этот, слабый. И это было странно. И все так: «О, почему?» А разгадка была очень простая. Просто это был его брат. И для того, чтобы ему как-то было полегче и поприятнее, он взял его первым в свою команду. Так вот, несмотря на то, что все мы стоим где-то в хвосте шеренги, Бог нас первыми выбирает свою команду, потому что Он наш Отец. Потому что Он хочет, чтобы мы поверили в себя, потому что Он нас любит. Бог смотрит на сердце человека, а не на лицо. Но избирает Он все равно не из-за этого, не за то, что у нас в сердце Он увидел, потому что Он сам туда положил то, что Он там видит. Избирает Он нас по сердцу своему. Давайте помолимся. Господь, мы знаем, что Ты нас любишь. Господь, мы знаем, что любовь Твоя превосходит наше понимание. И что Ты сделал уже все возможное для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Но кроме этого, Ты делаешь все возможное, чтобы и эту жизнь, оставшееся нам время здесь на земле, мы могли прожить с полнотой. Мы могли прожить славу Твою. Мы могли прожить, познавая себя и отдавая все то лучшее, чем Ты нас наделил. Научи нас, Господь, смотреть всегда на сердце, как и Ты смотришь на сердце, чтобы ничья внешняя привлекательность, громкость, красота не сбила нас с пути и не помешала нам следовать за Тобою, Господь. Благослови нас, чтобы мы все, что мы имеем, готовы были отдать Тебе, и в послушании в любой ситуации сказать: «Хорошо, Господи, да будет мне по слову Твоему». Слава Тебе, Господь, за то, что Ты настолько велик и наполнен любовью, что она никогда не закончится, она никогда не перестанет. И спасибо тебе, что ты объединяешь нас здесь, давая нам все необходимое для жизни и благочестия. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.